Итак, мы с вами сегодня продолжим рассматривать вопрос, каким образом искорените сердце своего великое зло под названием обида. Поэтому я вновь напомню те вопросы, которые мы прошли, или же ту информацию, которую мы уже имели, что такое обида, как определить ее, как с ней бороться, и по каким признакам следует узнавать, что мы свободны от обиды. Напомню, что практически на уровне подсознания обида присутствует в каждом человеке. Мы наследуем ее от суетной жизни, переданной нам от отцов. Обида – это наше подлинное «я», в котором мы с вами родились. Ведь мятеж павшего Херувима произошел из-за его обиды, так как он рассматривал, что положение места, которое занимает Бог, является его положением и его местом. И когда первый человек посредством обольщения дьявола согрешил, обида стала его законным наследием, которое он стал передавать по наследству в своем семени своим потомкам. Поэтому все люди, рожденные, постоянно кого-то винят. Когда у человека что-то не получается, он склонен винить не себя. Он начинает винить либо атмосферу, либо среду, либо друга, либо маму, либо папу, либо брата, либо правительство, либо пастора, либо Запад, либо Восток. Что-нибудь он начинает винить, потому что он обижается, что не может иметь то, чего он хочет, или что он полагает, чего он достоин. Поэтому, как мы с вами говорили, у обиды есть очень много оправдывающих причин, чтобы сохранить свое место пребывания в нашем сердце, а также много масок, под которыми она скрывает свое подлинное лицо. Давид в псалме, одном из своих псалмов, это 100-й псалом, 8 стих, сказал так: «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Вы знаете, что вот эти нечестивцы земли, этим городом является наш человек внутренний. Мы являемся тем городом, в котором мы должны истребить всех нечестивцев земли. Поэтому обида прячется, и она есть почти в каждом грехе, в каждом зле. Она провоцирует его. И поэтому нам необходимо искоренить, как сказал Давид, из самого себя, из своего сердца, из этого города, в котором живет Господь. Потому что после того, когда мы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, мы стали наследием Божьим, стали городом Божьим, в котором Он живет. Искоренить означает исторгнуть, извергнуть, извлечь. Чтобы освободиться от горького корня обиды, необходимо, согласно Писанию, познать истину, которая дает определение как самой обиде и ее возникновению, так и цене, которую необходимо заплатить, чтобы исторгнуть этот корень из почвы своего сердца. Иоанна 8:32, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, пребывая в Слове Иисуса, а слово «пребывать» означает жить в Нем, быть послушным Ему, мы становимся учениками, и только уже имея статус ученика, мы способны познавать истину, которая и сделает нас, станет нашим оружием для того, чтобы освободиться от обиды, от зла. Дело в том, что, как мы с вами говорили, обида – это одно из таких препятствий, из-за которой человек, пришедший к Богу с одной стороны, никогда по-настоящему не сможет приблизиться к Богу, а с другой стороны, никогда не сможет воспользоваться никаким обетованием Божьим, положенным на его счет. А посему обида – это один из самых разрушительных видов зла. Обиженный человек всегда претерпевает внутри себя неудовлетворенность, страдание и боль. Однако, несмотря на то, что обида – это всегда страдание и боль, само по себе страдание и боль – это не всегда обида. Например, мы с вами говорили, реакция и отношение младенцев к козлу таково, что они способны чувствовать боль и страдание, но они не способны обижаться, так как у них отсутствует приемник зла. То есть у них нет места там, где могла бы жить обида. несмотря на то, что они родились от этого семени, но оно еще не получило права на то, чтобы проявить себя. Следует иметь в виду, что, несмотря на то, что дети не умеют обижаться, они помнят источник зла, причинившего им боль, и оберегаются его. Вот, я думаю, все вы, которые имеют детей, если дети однажды обожглись, то достаточно дать им понять известным звуком, что предмет, который их интересует, может их обжечь. Мы говорим: «А, горячо!» А там не горячо, но ребенок только туда хочет, а вы говорите: «Горячо!» И он моментально руку уводит. Почему? Он обжегся. Он почувствовал боль. У него нет обиды, но он помнит эту боль, и он не хочет еще раз обжечься. И когда ему говорят: «А», он моментально отталкивает руку. Поэтому это не является обида. Если человек, подобно ребенку, знает, что ему причинил ли боль где-то, и что этот человек не покаялся и заново может причинить боль, то Писание говорит, что таких людей надо остерегаться. Точно так, как этот ребенок. Это не значит, что у вас есть обида. Вот смотрите, Матфея 10:17 Иисус говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». О каких людях он здесь говорит? Он говорит о людях верующих, о ближних, которые будут ходить вместе с нами в собрание. В синагогу язычник не придет никогда. Они в синагогах будут бить вас, будут предавать вас. То есть будут что-то оговаривать вас, и за это вас будут наказывать. Наказывать за то, чего вы не совершали, обвинять в том, чего вы не делали. И он говорит: остерегайтесь этих людей. Марка 12:38, и говорил им в учении своем: остерегайтесь. Каких людей? Книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях. Вы знаете, книжники – это не люди, обладающие от Бога правом судить. Судить могли только священники, облеченные правом Божьим по закону. Даже левиты не все могли судить, а только род Ааронов имел право обличать, а не все колено левиин. Но книжники – это люди, которые решили сами изучать Писание и сами начали инспектировать друг друга. Они приходили в синагогу, и уже не важно, что там священник говорит, они сами здесь сидели, инспектировали и священника, и друг друга. Целое собралось учение такое, они объединились, создались такие целые движения, саддукейское, фарисейское. И священники вынуждены были примыкать, как говорится, или к той, или к иной партии, для того, чтобы каким-то образом сохранить свое влияние. Это люди, которые не имели права судить, но судили, не имели права инспектировать и говорить, что есть добро и что зло, но они это делали и зарабатывали авторитет. И Христос говорит: берегитесь этих людей, они неправомочны судить. Римлянам 16:17 Павел пишет уже церкви: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Почему остерегайтесь? Потому что они будут приносить боль и страдания. Не обиду, вы будете страдать. И поэтому остерегайтесь, как ребенку говорят: осторожно, горячее. И он уже больше не лезет. Сколько раз лезет в розетку чем-то, один раз пусть его ток ударит, и он в эту розетку больше никогда не полезет. Он запомнит, что там больно. Подлинная обида всегда выражает и обнаруживает себя не только в боли и страдании, но также в непризнании над собою поставленной Богом власти, в ненависти и в мести. Ведь посмотрите, когда Херувим обиделся на Бога, то подлинная обида выразилась в ненависти к Богу, в зависти, в ненависти. Он стал видеть Бога несправедливым. Он стал видеть, что его положение, его место, которое уделил ему Бог, его достоинство недостаточно для него. Сколько было миллиардов ангелов, которые были ниже его по достоинству. Но он считал, что Бог несправедлив, что дал ему, отвел такое место. Он считал, что его место там, где сидит Бог. Что Бог должен оттуда уйти, это он должен занять его место. Поэтому при определении зла, заключенного в слове «обида», как в Писании, так и в светских словарях, мы отметили такую интересную деталь, что как сама обида, так и то, что вызывает ее возникновение, определяется одними и теми же словами, то есть одними характеристиками. Я напомню их. Обида – это насилие, притеснение, жестокость. То есть обида производит, настоящая обида начинает производить насилие, притеснение, жестокость, но она возникает от этого, и когда она есть уже в человеке, она производит такое насилие, она захватывает разум, боль у человека, и человек застилает боль, глаза, обида, он начинает ненавидеть, завидовать и начинает искать причину, чтобы оправдать это состояние в себе. Это вред, ущерб, разрушение, вина, наказание. Это нечестие, кощунство, оскорбление. Это восстание, бунт, беззаконие. Это грех, прегрешение, провинность, греховность. Это преступление, это отступление, это проступок. Это несправедливость, это неправда, это неверность. Так определяют словари, а также Слово Божие, слово «обида» – это гадость, мерзость, гнусность, наглость, дерзость. Это что-то отвратительное или несносное. Это затруднение, это оскудение ума, это упадок, недосмотр и заблуждение. Это осквернение или поругание святыни, это спор о собственности. Можно продолжить этот список, но вот так вот Слово Божие и светские словари определяют слово «обида» и возникновение обида. Исходя из того, что в Писании число 6, насколько мы знаем, символически является определением человеческой природы, то каждый аспект, связанный с искоренением обиды из человеческого сердца, я решил рассмотреть в формате 6 составляющих. Это не значит, что их 6, их может быть больше. Просто я решил привести 6 составляющих, и я думаю, этого будет достаточно. Во-первых, наша обида судит обидчика, как мы с вами говорили, а это на самом деле не признание власти Бога как верховного судьи. Во-вторых, обида – это некий индикатор, который определяет степень влияния нераспятой природы души на наш дух, на нашего человека. В-третьих, обида – это широкий пролом для вторжения в нашу жизнь бесовского влияния и сопряженного с ним всякого рода проклятия в предмете изнуряющего труда, дырявого кошелька и всяческого рода болезней. Я говорю сейчас определение, не приводя места Писания, так как мы это уже проходили. В-четвертых, обида делает нас недостойными вкушать тело Господа и пить кровь Господню, чтобы возвещать Его заместительную смерть в предмете заместительной судьбы. То есть мы не можем воспользоваться плодами креста Христова, плодами смерти, где Он поменялся своей судьбой с теми, кто на Его условиях примет Его судьбу, а Ему отдаст свою обиду, свое проклятие. Обида не допускает это сделать. В-пятых, обида – это демонстрация зла и победы над добром, лишающая нас всякой возможности исполнять назначение света, как мы сейчас пели. Обида не дает возможности прощать обидчика. В-шестых, обида – это горький корень, который причиняет вред не только нам, но и всем тем, с кем мы соприкасаемся. Исходя из таких печальных и разрушительных предпосылок, а они не единственные, мы в формате 6 составляющих решили рассмотреть 4 аспекта: причины возникновения обиды, последствия, причиненные обидой, цена избавления от обиды и награда за победу над обидой. Отвечая на вопрос первый, по каким причинам возникает обида или что служит причиной для возникновения самого корня обиды в нас, мы пришли к выводу, что для возникновения обиды, которая выражает себя в гневе, ненависти, раздражительности, необходима определенная среда в предмете определенной почвы сердца. У ребенка нету этой среды и нету этого вместилища. Поэтому такой средой, в которой возникает обида, которая, в свою очередь, является средой, в которой гнездится гнев, является сердце глупого человека. Чтобы возникла обида в человеке, нужно быть глупцом, иметь глупое сердце. Есть разумное сердце, а есть глупое сердце. Поэтому обида возникает в сердце глупых, которые рассматривают себя мудрее семи мудрецов. Екклесиаста 7:9. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. А гнев – это результат обиды. Мы говорили, определяя гнев, что такое гнев. То есть обида. Обида – это гнев. Человек гневается из-за обиды. Он, что несправедливо он занимает это место. Он должен занимать лучшее место. Почему тот зарабатывает столько, а я столько? Почему у него такая жена, а у меня такая? Почему у него такой муж, а мне вот такой попался, простофиля? Во-вторых, обида возникает в сердце глупого человека из-за того, что человек верит всякому слову. Притча 14:15. Глупый верит всякому слову. Благоразумный же внимателен к путям своим. Обратите внимание, и разделение-то происходит из-за чего? Что начинает разноситься молва, и глупый человек верит всякому слову. О, а я не знала. А я не знал. Екклесиаста 7:20-22 говорится, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Ведь знает сердце наше, много случаев, когда мы отзывались о других негативно. Но потом мы ничего не имели к этим людям. Мы сказали, но мы не имели глубоко в сердце. Или сегодня сказали, и завтра забыли. Но если кто-то возьмет это слово и перенесет. Возможно, кто-то перенес это слово, но человек не имеет на вас ничего. На вам перенесли, что он о вас имеет какой-то негатив. Поэтому Писание говорит, глупый верит всякому слову, а благоразумный внимателен к путям своим. Он наблюдает в это время за своими путями, а глупый наблюдает за тем, что говорят о нем люди. Павел говорит, для меня не важно, что обо мне говорят. Посмотрите, могут говорить хорошо, могут говорить плохо, а он говорит, для меня мало значит. Как судите обо мне вы или как судят другие, я и сам не сужу о себе, есть видящий и судящий. Он представлял Богу судить и ходил перед Богом. Поэтому, когда человек верит всякому слову, это говорит о том, что он ходит пред людьми, а не пред Богом. Поэтому у него, разумеется, возникает обида. У него почва такая. В-третьих, обида возникает в сердце человека раздражительного и самонадеянного. Притча 14:16. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Раздражительность и самонадеянность – это зло, исходящее от имеющейся в сердце человека обиды. Далее, в-четвертых, обида возникает в сердце человека, который надеется на свой ум и зависит от своего ума. Притча 18:2. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». А что – ты хочешь сказать, что у нас ума нет, у тебя у одного голова, что мы должны все слушаться твоей головы или что там твоя голова изобретет? И сколько бы вы ни говорили, что речь вообще о голове не идет. Речь идет об одном сердце. Писание говорит, дабы чтобы у вас было одно сердце. Нигде не написано, чтобы у вас была одна голова. У нас глава Христос. Но чтобы было одно сердце. А чтобы было одно сердце, нужно исходить в церкви от одного человека. Это потрясающе, это возмущает человека. Нет, это невозможно, они говорят. Мало куда он нас заведет. Но у вас же есть сердце, которое моментально отличит помазание Божье от ложного. Зачем пугаться? Езекииле 28:6-10 говорится, «Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это». То есть человек пытается умом своим исследовать Писание и умом своим размышлять, этот человек достоин быть руководителем, пастором или нет. То есть они начинают судить, может он быть или нет, может он быть отцом, может быть женой или нет. Иногда ко мне подходят некоторые люди, говорят, пастор, как вы позволяете выходить замуж этой сестре? Я говорю, что такое? Да она же еще молоденькая. Я говорю, слушайте, а какое ваше дело? Это что, ваша дочь? Я думаю, странно, и когда они это говорят, у самих дети тоже так же вышли рано. Думаю, интересно. У этого человека дети, тоже есть дочери, тоже вышли рано замуж. Почему вдруг они начинают вмешиваться и пытаются меня втянуть в это, и чтобы моими руками запретить? То есть, когда человек лезет не в свое дело, то есть, поэтому этот человек надеется на свой ум. Они Писание своим умом разбирают, не считаются с Богом. Что Бог открывает это не в наш разум, а в наше сердце. И у Него есть путь, как Он открывает. Как мы говорили, ни одно обетование Бога, ни одна истина не может быть открыта буквально человеку, независимо от другого человека. Бог открывает это в теле своем. И открывает через определенных людей, которых Он поставил в церкви. Так что, как будто бы это мое личное. Разумеется, Бог закладывает в сердца своих детей то откровение, которое потом будет озвучивать его посланник. И когда посланник Божий озвучивает это откровение, оно легко ложится, потому что это так же, как у вас есть музыкальный инструмент, и когда вы слышите звук, то этот звук отзывается у вас есть эта струна. Вы говорите, надо же, это точно так. Оно настолько легко ложится в ваше сердце, как ваше собственное откровение, и никаких проблем нету с головой. Есть проблема только с той головой, в которой нет царя, как говорят. Это, говорит, без царя в голове человек. То есть означает, что у него нет над собою царя. Он сам себе царь. И таких людей Писание называет глупыми. И в мире тоже таких людей называют глупыми. Потому что это пословица-то мирская. В-пятых, обида возникает в сердце человека гордого, надменного своим умом и своим сердцем. 1 Тимофея 6:36. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Видите, обида возникает как раз в сердце вот такого гордого человека, надменного своим умом и своим сердцем. В-шестых, обида возникает в сердце человека, не могущего противостоять искушениям и соблазнам. Потому что соблазн производит обиду, а он не способен противостоять. Матфея 18:6-7. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мелечный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов! Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Обратите внимание, горе и тем, через кого приходит обида, кто обижает, и горе тем, кто обижается. Невозможно не прийти соблазном и горе миру. Когда я посмотрел, какому миру, оказывается, имеется в виду миру детей Божиих. То есть соблазн нарушает мир между детьми Божьими. Это не вообще ко всему миру сказано. Потому что Писание – это к детям Божьим, а не к внешним. Это к внутренним, к своим. Для того, чтобы понять эту мысль, я еще прочту знакомое нам место Матфея 24:3-13. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Он сказал им, «То, что вы видите сейчас, вот этот величественный храм, не останется камня на камне». И они стали спрашивать, «Когда это будет, и какой признак кончины века твоего пришествия?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть берегитесь, чтобы вас не обидели, чтобы не обидеться. Прельстить – это обидеться. Берегитесь обидеться. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Будут говорить, Я помазан, и Меня послал Бог. И когда они так будут говорить, они увлекут людей за собою, и они отвергнут тех, кого послал Бог». Потому что они примут других, и они обидятся на тех, кого послал Бог. Вот о чем здесь речь идет. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады и моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Речь идет о том, что это в среде святых они начнут друг друга предавать на мучения и убивать. И вы за это, когда это начнет внутри происходить, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, то есть обидятся, и друг друга будут предавать и возненавидят. То есть придет ненависть друг друга. На фоне этого восстанут многие лжепророки и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Люди не способны будут прощать. Претерпевший же до конца спасется. Мы с вами уже говорили, одно из значений быть обиженным означает быть соблазненным или быть прельщенным. Чтобы обидеться посредством соблазна, необходимо, как мы говорили, чтобы кто-то соблазнил или прельстил нас. При этом этим кем-то могут оказаться не только лжепророки, но наша собственная похоть, потому что она живет в нас, у нас есть желание, и когда мы не можем выполнить своего желания, мы обижаемся. Повторяю, либо на мужа, либо на жену, либо на детей, либо на родителей, либо на пастора, на правительство, на кого угодно. Иакова 1:12-15 говорит: «Соблажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Прельщать означает соблазнять, заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути, обольщать, вводить в заблуждение, обманывать. А соблазнить означает обижать, задевать, оскорблять, раздражать, возмущать, вводить в искушение, вводить в грех, быть камнем преткновения. А уже соблазн в значении обиды переводится с греческого слова, как мы с вами говорили, скандалон, который означает капкан, ловушка, сеть. Попав в ловушку под названием обида, человек слепнет и перестает воспринимать и ощущать действительность. При этом мы уже отметили, что в такую ловушку или в такой капкан попадаются только такие глупцы, которые почитают себя мудрыми, у кого обида возникает из имеющегося в нем горького корня зависти и сварливости. Как пишет об этом Иаков в 3 главе с 13 стиха и ниже: «Мудр ли и разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». А мы знаем, что зависть и сварливость происходят из-за обиды. Если не будет обиды, человек не будет завидовать. Человек не будет сварливым. То есть Писание говорит, что сварливая жена – это сточная труба. Но это не значит, что сварливых мужчин не бывает. Их также предостаточно. Так что не нужно думать, что это только жена может быть сварливой. Писание просто, когда говорит, оно имеет в виду, там нету мужчины и женщины. Жена – это человек, и мужчина – это тоже человек. И поэтому они одинаковы. Не надо думать, что женщина чем-то отличается от мужчины. Она биологически отличается там в чем-то, всего лишь навсего. Но похоти, страсти, она такой же человек, как и мужчина. И все у нее одинаково. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот когда человек хранит мир, хранит, не дает возможность, чтобы у него возникла обида, написано, тогда это и есть мудрость, вот тогда он будет вот таким. Само слово «сварливость» означает раздор, ссора, распря, интрига, честолюбие, соперничество, любопрение. Согласитесь, это есть также и во всех мужчинах. Отвечая на вопрос второй, какие последствия или какие разрушения может нанести горький корень обиды, если не исторгнуть его из нашего сердца, мы пришли к выводу, что последствия обиды в почву человеческого сердца – это как последствия от закваски в тесте. То есть это зло заквасит нас, как закваска заквашивает все тесто, так что мы наследуем ад. Последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от общения с худыми сообществами. Не обманывайтесь, худые сообщества развратят добрые нравы. Не вы их сделаете добрыми, они вас сделают худыми. В-третьих, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от пребывания в Вавилоне. Мы знаем, что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. И тогда рождаются исполины, мы начинаем ими гордиться и говорим, какое благословение Бог послал. То есть на самом деле он говорит, Господь, я приготовился уничтожить Вавилон. И если ты не уйдешь оттуда, не разорвешь с ним отношения, ты получишь то, что я намереваюсь дать Вавилону. Я намерюсь его полностью разрушить и не оставить в нем камня на камне. В-четвертых, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от возмущения, оскорбления Святого Духа. Мы уже проходили это, я просто привожу примеры или определения, не приведя мест Писания, чтобы сохранить время на выход из обиды. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как присвоение заклятого. Вот как последствия от присвоения заклятого – так и то есть будет результат от обиды. То есть Ахан был убит и уничтожен Богом за то, что он взял заклятое. Далее, в-шестых, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от помазания в отрыве от помазующего. То есть когда дары Святого Духа и помазание делается Богом, когда мы заменяем, и тогда оно становится идолом. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы Бог помог нам извергнуть из почвы нашего сердца горький и разрушительный корень обиды? Исходя из того, что победа над обидой или освобождение от корня обиды – это совместная работа Бога и человека, которая предусматривает как роль Бога, так и роль человека, следует, что человек сам без помощи Бога не сможет извергнуть из почвы своего сердца горький корень обиды, разрушающий его жизнь и затем влекущий его вместо вечных мучений. Равно и Бог в силу как своей суверенности, так и в силу суверенности человека, также без согласия человека и определенных условий, предписанных Богом, которые человек должен выполнить, не будет помогать человеку извлекать из почвы его сердца горький корень обиды. Поэтому здесь нужно знать, что будет делать Бог, а что должен делать я. Иногда люди думают, что если они будут исповедовать так, как написано, то это произойдет. Однако помимо исповедания надо выполнять какие-то условия. Исповедать легче, а вот выполнить что-то вместе с исповеданием, чтобы оно на чем-то зиждилось, это сложнее. Человек не хочет изучать эти условия. Он говорит, написано, я сейчас буду исповедовать, и оно будет работать. Да оно говорит, нет, не будет работать. Ты просто будешь бросать слова за хребет и будешь возмущать Бога. Итак, во-первых, условие для исторжения корня обиды – это отрешение от всего того, что является средой для возникновения обиды. То есть нужно отречься от того, где она может возникнуть, от этой среды. Давайте я прочту одну притчу, хотя есть очень много мест и притч, и образов, но я решил вот остановиться на этой притче. Луки 14, 31-33. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 20 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами?» Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Павел говорит, для него я от всего отказался, от всего, и все почитаю за сор. То есть он отказался от того, что он иудей, восьмой день обрезанный, с колена Вениаминова, воспитался при ногах Гамалиила, по правде законы непорочны. Вот от этого он отрекался, от преимуществ. Он отрекался от связи, от преимуществ, от своего характера, от всего. Потому что вот это все как раз и является корнем или средой для обиды. Потому что человек начинает говорить, недавно покаялся там 5-6 лет, а я уже 20-30 лет. И почему это его выдвинули на эту позицию, а не меня? Почему это он меня учит? Почему он меня должен учить? Это я его должен учить. То есть люди считают, что если они пробыли долго, то уже их не может учить тот, кто пришел позже. Не понимая, что можно быть долго и не изучать Писание, не быть помазанным на это. И тот, кто пришел позже, может быть помазан на это Богом. Заплатил цену, посвятил себя, сделал такое посвящение, отрекся от всего. Ведь человеку нужно просто отречься от всего. И тогда Бог начинает помазывать. В любом случае, не опыт, а провидение дает нам откровение. Не опыт. Мы должны эти вещи понимать, что когда Бог дает, кому хочет, дает. Помните притчи? Обиделись они, что он заплатил им столько, сколько и тем. Да, говорит, послушай, мы 12 часов работали, а эти всего один час. И они обиделись. Он говорит, а какое ваше дело, если я и этим, которые работали один час, хочу дать столько, сколько вам? Он говорит, вы завистливые люди, вы не можете, написано, не огорчились, вы не можете войти. Он сказал, эти люди в Царство Божие не войдут, потому что у них зависть. Почему бы вам не радоваться? Помиловал младшего сына, старший огорчается, обиделся. Вот он не вошел, почему не вошел? Обида его не пустила. Отец говорил, сын, все мое твое, заходи. Нет, как ты мог? Как ты мог? У него было несправедливо. Я не уходил никуда, я ни в грех не впадал ни в какой. А этот все, в грех впал, ушел, расточил, теперь пришел, и что, ему все? Описание говорит, он как будто бы не уходил, но он никогда и не приходил. Посмотрите, он говорит, ты не дал мне, козленка, повеселиться с друзьями моими. Это не были друзья Бога, это были его друзья. А вот этот пришел без своих друзей. Он пришел, все, никого нет. И говорит, отец, все, я остался один. Я понял, теперь для меня ничего, я готов на все. Что ты скажешь, что и будет. Если ты скажешь идти в ад, я пойду в ад. Если ты позволишь мне быть наемником, я буду работать. Я не буду претендовать. Он не пришел претендовать на сына, на достоинство сына. А он сказал, дайте ему лучшую одежду, дайте ему новую обувь, дайте ему перстень, закалите откормленного теленка, будем радоваться, сын мой воскрес. А этот, оказывается, и не умирал. Надо умереть, потерять все. А он не потерял все. Поэтому и обиделся. Когда мы не теряем всего, мы все время себе приписываем. У нас есть связи, у нас есть опыт, у нас есть добродетель. Мы столько много сделали для Господа, мы столько творили добродетели. И вдруг никто на это не обращает внимания, не Бог, и вдруг кто-то занимает другое место. Здесь говорится, вы должны взвесить все. Потому что вот это все, как раз и есть ваше войско, на которое вы надеетесь. Но вы должны понять, что на вас идет царь превосходящий силами. Вам нужно просить его о мире. Это Бог. Он идет с превосходящими силами. И если вы откажетесь просить его о мире, то вы будете уничтожены. Здесь именно говорится, он пошлет посольство просить о мире. То есть он скажет, пусть это все будет твоим, я отрекаюсь от всего, у меня теперь ничего нет. Я твой со всем, что у меня есть, у меня ничего нет. Поэтому здесь очень важно, чтобы обида, исторгнуть корень обиды, нужно убрать среду, в которой он возникает. Душевность, природа души, отречься от суетной жизни, мы увидим это дальше. Во-вторых, условием для истожирения горького корня обиды является умаление самого себя в статус младенца. Обратите внимание, я сказал «в статус младенца». Эти два слова как бы не вяжутся, да? Умаление, статус – это то, что делает тебя большим. Положение дает, статус. Какой у него статус? То есть, какое у него звание? А здесь говорится «умаление в звании». Оказывается, это в Боге, это называется величием. Но мы должны себя умолить, потому что умолить статус младенца. Я прочту местописание Матфея 18:1-6. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ибо кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Кто умалится, кто смирит себя. Как мы с вами говорили, смирить себя. И когда человек себя смиряет, он не обижается. Ведь для того, чтобы простить обидчика, надо смирить себя перед Богом. Чтобы передать Богу суд и сказать, «Господь, я прощаю моего обидчика, который нанес мне боль, утрату, незаслуженно оболгал, оклеветал меня и сделал такое зло, такую утрату, которая иногда кажется уже никогда поправить ее нельзя». И тем не менее, чтобы иметь мир с Богом и чтобы не пререкаться с Ним, как с Верховным Судьей, мы передаем Ему. А для этого надо смириться. То есть, если не будете как дети. Притча 3:34 говорится, если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Посмотрите, кому Бог дает благодать. Оказывается, если человек способен обижаться, он не может получить благодати. Ему нужно смирить себя в статус младенца. Ты будешь чувствовать боль. Ты должен остерегаться от того, кто тебе наносит боль. Не нужно идти на рожон. Нужно избегать этих людей, которые могут нанести тебе оскорбление и боль. Но не надо обижаться, передавать суд Богу. И здесь написано, Бог вот таким смиренным дает благодать, а над кощунниками он посмеивается. То есть здесь Писание называет человека, который... нянчает свою обиду, подкармливает ее, все время думает, как это больно, размышляет об этом, думает о мести и так далее, ненавидит. Писание его называет кощунником. Еще одно место Писания, Исаия 57:15, подтвердить эту мысль. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Обратите внимание, их обидели, их оскорбили, их сокрушили, их разбили. Но он говорит, я живу с ними, потому что они смирили духом себя. Поэтому я живу сразу в трех измерениях одновременно. Я вездесущий Бог, но это не значит, что я живу везде. Я не живу в сердце нечестивого. Бог говорит, где я живу. Он говорит, я живу на высоте небес, я живу во святилище, и его святилищем является Церковь Христова. Когда вы собираетесь двое или трое во имя Мое, я посреди вас, я там живу. И также я живу со смиренным человеком. Иакова 4:6, но тем большую дает благодать. То есть, кому дает большую благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если человек не умалит себя в статус младенца, он не сможет признавать над собою человека, которого послал Бог. Он будет говорить, а у меня высшее образование, а у него неполное среднее. Как это я ему буду подчиняться? А у меня два образования. То есть я с этим встречаюсь, когда в наших церквах приходят люди с образованием. Два образования, три высших образования, а пастор просто имеет среднее образование или техникум. Да какая разница? Вот представьте себе, что имели апостолы. Они вообще не имели высокого образования. они вообще были необразованными, и речь их была неграмотной. Представляете, Бог взял и поставил их вождями на все века. Сегодня все, они-то не думают, что они говорят, вот, ну, кроме апостола Павла будем говорить. Но апостол Павел в первые 12 не входил. Там был вообще юноша один молодой, Иоанн. Да кто сегодня будет подчиняться таким юношам? Или был Петр, рыбак, который рыбачил. Ну, зачем рыбаку, скажите, высшее образование? Оно ему не нужно. Ему не нужна эта грамотность. Да, он умел читать, его научили читать, он любил Библию, но его считали неграмотным, потому что его речь, его профессия. Однако сегодня академики, цари равняются и говорят, Петр сказал, Иоанн сказал, Иаков сказал. Но ведь это все люди неграмотные. И когда Бог сегодня выбирает, и Павел говорит, посмотрите, кто вы. Зачем Бог допускает? Я тоже иногда говорил, Господи, да зачем ты меня поставил? Я восхищаюсь вообще-то грамотными людьми. Это не значит, что я хочу что-то сказать. Я восхищаюсь ими. Я говорю, есть люди грамотные, с образованием. Пожалуйста, поставь их, я буду рядовым, простым, буду говорить, сколько могу, как могу. Мне не надо, Господи. Я тогда еще не понимал до конца. И Дух Святой заговорил так же строго со мной, как с Моисеем. Он сказал, разве ты не считал, что я хочу посрамить мудрецов, взяв немудрое мира сего? Я хочу взять незначащее и посрамить значащее. Потому что откровения, которые я даю, они не связаны с высшим образованием. Они не связаны с психологией, социологией, с политикой. Я буду давать это нищим. Посмотрите, кто из вас призванный. Зачем? Действительно, посмотрите. У нас мало образованных людей. У нас мало людей с высшим образованием. А там, где их слишком много, и они перехватывают власть, это мешает им. Не всем, но мешает. Посмотрите, кто был Давид. Вы скажете, это был грамотный человек? Вспомните, это был пастух. Даже в своем семействе ему отводили роль около печки. Когда Самуил пришел, его даже не позвали к столу. Не считали нужным, настолько он был унижен в своем семействе. Когда Самуил оглядел всех и подумал на Сашу, видимо, вот этого Господь помажет. А Господь говорит, не смотри на высоту роста его, я отверг его. Он тогда того, никого. Господь говорит, его здесь нет. Тогда он зовет отца, а есть еще у тебя дети? Да есть там один, но это младший сам, он овец пасет там. Он говорит, мы не сядем есть, пока вы его не позовете. Что, Давида, да вы что? Ну, пророк сказал, не сядем есть. Быстрее послали слуг. Он поет себе там на свирели, славит Бога, его зовут Давид, скорей, отец тебя зовет. Прибегает этот юноша, мальчишка, он почитал своих братьев, он преклонялся пред ними. Там была жесткая иерархия, отец, братья, его за стол. И Бог говорит, вот он. Помажь его, он подходит к нему и выливает на него рог с елеем при отце, при матери, при старших братьев и говорит, так говорит Господь Бог Израилев, помазую тебя в цари над Израилем. И написано, с этого дня на нем стал пребывать царский дух. Царский дух. Когда Бог помазывает человека, он помазывает его только царским духом, чтобы он мог владеть собою. Быть царем и священником Богу. Очень важно, чтобы мы поняли, что такое статус младенца. Бог никому не даст, пока человек не смирится, не станет этим. У него не будет места для обиды. Посмотрите, что они творили с Давидом, как его обижал, как оскорблял его Саул. А он продолжал его прощать. Он укрывался от него. Обратите внимание, как ребенок, который обжегся. Он прятался, он уходил от него, он молился, но он никогда не позволял себе поднимать перста против Саула. и всегда говорил ему: «Отец мой, отец мой». И когда его убили, он сложил плачевную песнь. И того, кто помог Саулу уйти из этой жизни, он обезглавил. Он продолжал любить, несмотря ни на что. Все, кого он ненавидел, это нечестивых людей. Но помазанников Господних, пусть даже павших, отступивших, он продолжал пред ними преклоняться, почитать их и любил их. У него не было места для обиды. Третьим условием для исторжения горького корня обиды является разумное и волевое решение прощать своих обидчиков. Повторяю, разумное и волевое решение прощать своих обидчиков. Я прочту место Писания, потом мы поговорим об этом. Матфея 6, 12, 15. Я захватываю часть молитвы «Отче наш» и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. То есть, вначале я говорил, тогда легко сказать, прощать, но как? Ну, прости меня, ну как я прощу, если не прощается, я говорил. И я ждал, когда оно простится, и когда начинал думать об этом, то моя обида еще сильнее росла, и такая боль, как за это простить? Но прощение – это акт разума и воли, а не акт наших чувств, наших раненых эмоций. Вот. И я расскажу, я как-то рассказывал этот случай за одну сестру. Она была евангелисткой, Бог ее послал проповедовать Евангелие. Но она бывшая узница фашистских концлагерей. И она теперь проповедовала там же, сама немка. И проповедовала там же в Германии после войны. Это была разруха, это было очень тяжелое время для Германии. Потому что это как коммунистическая партия в Советском Союзе, так и фашистская в Германии. Она уничтожила очень много благородных немцев. Очень много. И она проповедовала, как прощать. И она говорит, я всегда использовала такой термин. Она брала место Писания, что Бог взял и бросил наши грехи в бездну, потопил их во глубине морской. И я говорила, на этом месте рыбачить запрещено. Где Бог потопил грехи, то там табличка стоит. Здесь рыбачить, то есть искать эти обиды, запрещено. И вот однажды во время проповеди, когда она проповедовала об этом, к ней подошел один человек и сказал: «Сестра, вы сказали, что вы были в этом концлагере». А он говорит: «А я в этом концлагере был палачом». Но после этого, говорит, я покаялся, Бог простил меня и крестил меня Духом Святым. Наверняка я вам причинил там боль. Могли бы и вы простить меня. Я, говорит, пришла в ужас, у меня мороз пошел по коже. Она была там со своей сестрой, нас раздевали, говорит, догола, издевались над нами. И я, говорит, вдруг вспомнил этого человека, как он походил в своих начищенных сапогах и тросточкой своей ковырял то меня, то сестру, когда она уже умирала. И я подумал, так легко простить, вот ты столько зла наделал. И потом вдруг я вспомнила, Дух Святой заговорил ко мне и говорит: «Тебе не стыдно? Ты только что говорила, как прощать, учила, что нельзя на это место, где Бог потопил». И тогда я, говорит, собрав волю в кулак, сказала ему, это был акт разума и воли, мои чувства кричали: «Нет!» А я вопреки этому сказала: «Да, брат». Я сделал в левой силе, я прощаю вас во имя Иисуса Христа. И говорит, когда я это сказала, на меня сошло мощное помазание такое, Духа Святого, которого никогда я не испытывала. Говорит, я подняла руки и стала молиться на языках. Он тоже поднял руки и молился на языках. Мы подошли, обняли друг друга, говорит, и у меня, говорит, из сердца буквально вылилось все, ничего не осталось, а стала исходить необыкновенная теплота к этому человеку, любовь, сострадание. Мы, говорит, стояли минут 15, молились. Бывшая арестантка и палач. И я удивлялась, как Бог мог это сделать. Я, говорит, проповедовала, но на факте я не знала, как это происходит. И вот теперь, говорит, я поняла, как. Я поняла, что действительно Бог может исцелять раны. Поэтому, когда мы говорим «Я прощаю во имя Иисуса Христа», нам надо молиться: «Господи, исцели мою эмоцию, исцели мои раны». Потому что, когда мы простили, волевым и разумным усилием боль остается и заставляет нас размышлять, думать и желать человеку зла. Но прощение – это акт воли и разума. Поэтому дальше хочу сказать, степень прощения может быть различной. Я это сам испытал, в силу чего – чтобы из занесенной раны не возникнул горький корень обиды, необходимо поместить себя в режим многоуровневого прощения. Я думаю, вы испытывали. Вот вы простили, кажется, все утихло, все хорошо. Вдруг вспомнили, и кто-то что-то сказал, и опять с новой силой на вас накатила волна боли. Уже ее не было, она опять накатила. И вы думаете, как же, я ж простила или простил, у меня уже ничего не было. Почему мне опять больно? Почему у меня опять поднимается протест? Значит, снова на колени, снова волю в кулак и опять прощаю во имя Иисуса Христа. Это многоуровневое прощение. То есть Бог иногда ведет человека, поднимая, потому что Он ведет вас к какой-то особой благодати. Это необходимо. Человек возрастает в вере в это время, когда он проходит через многоуровневое прощение, побеждает. Все, что мы совершаем в наших мыслях, в словах и поступках, является нашим посевом. Я думаю, вы согласны, так говорит Писание, который в свое время принесет жатву или плод того, что мы посеем. Прощение – это посев для нас. Однако Бог воспринимает наш посев как плод. Когда мы прощаем, мы сеем, но Бог воспринимает прощение как плод. А посему то, что для нас является посевом, для Бога является плодом. При всем этом, при посеве семени прощения, как, впрочем, при любом семени, весьма важно то, в какую почву мы сеем. Я прочту другое место Писания, Луки 6, 37-38. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою меряете, такой же отмерится и вам. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». То есть он выносит прощение. «А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Мы знаем, что человек сотворен Богом по образу Божию и подобию Божию, по такому принципу, чтобы стать владыкой своего естества. А это возможно лишь в одном случае, когда наши чувства, желания и эмоции поставлены в зависимость и управляются нашей волей, которая, в свою очередь, управляется нашим разумом. При условии, что наш разум тоже, в свою очередь, контролируется и управляется нашим сердцем или нашей доброй совестью. То есть мы говорили, что это как князь. Слово «князь» происходит от слова «конь», или человек, управляющий своим конем, своими эмоциями. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Бог не управляется чувствами. Бог управляется своим разумом и своей волей и контролирует свои чувства, его чувства подчиняются воле и разуму. Поэтому многоуровневое прощение необходимо, чтобы подчинить свои эмоции. Бог допускает, Бог бы мог сразу исторгнуть боль, убрать и исцелить, но он исцеляет частично, и потом она снова возникает. Зачем он это делает? Чтобы научить нас управлять своими чувствами, не зависеть от чувств. Потому что если мы не научимся не зависеть от чувств, то обида найдет обязательно свое место в нашем сердце. Мы должны не зависеть от чувств. Да, они будут раниться, но мы им не будем управляться. А когда мы не управляемся эмоциями, места для обиды не будет. Мы будем чувствовать боль, но у нас не возникнет ненависть. У нас не возникнет зависть, у нас не зависит желание мести. Мы передадим Богу, чтобы Он мстил. И так далее. В-четвертых, условием для исцеления горького корня обиды является разумное и волевое решение взирать на скалу, из которой мы иссечены, в глубину рва, из которого мы извлечены. Потому что для того, чтобы простить, не на обиду надо смотреть, и не на то, что человек сделал, а нужно рассматривать, откуда Бог нас извлек, кто мы такие во Христе Иисусе. Исаия 51:1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». То есть, смотрите, тот, кто стремится к праведности, ищет Господа. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». То есть, этой скалой является Христос, и этой глубиной является Его смерть. Он вырвал, Он вместе со смертью, Он извлек нас. Вот как Моисей, извлеченный из воды, извлеченный из смерти, восставший из смерти. Для того, чтобы испытать воскресение, прощение, необходимо испытать смерть, быть извлеченным оттуда со Христом. Посмотрите, как Он прощал. Посмотрите, будучи Богом, над Ним так жестоко издевались, плевали, раздели до нога, обвиняли в том, чего Он никогда не говорил и не совершал. А Он пришел помочь им, а они, наоборот, издевались над Ним. И Он говорил: «Прости им, они не знают, что делают». Это тем, которые не знали. А тем, которые знали, что делают, Он говорил: «Сатана достанет одесную их, и достоинство их допримет другой. Да не будет им прощения ни в этом веке, ни в будущем». То есть Он полностью, те, которые знали, а знали только начальники. А толпа не знала, она была увлечена, потому что они сказали: «Мы помазанники, нас Бог поставил». Кто он такой? Он из колена Иудина. Он не левит, он не учитель. Кто он? Он еретик. Посмотрите, он говорил вот так и вот так. Они брали его слова, извращали, придавали его словам неверный смысл. И таким образом он прощал. То есть он говорит: «Посмотрите, откуда вы извлечены». Он сказал ученикам: «Вы не знаете, какого вы духа. Позволь, мы огонь на них низведем. Мы запретили им, чтобы они не говорили о тебе, потому что они твоим именем исцеляют, ходят. Мы запретили, они с нами не ходят». Он говорит: «Не запрещайте. Вы не знаете, какого вы духа. Поэтому мы не раз отмечали, то, на что мы смотрим, в то мы и преображаемся». Если мы будем смотреть на обиду, на утрату, что нам наделали, мы преобразимся в образ обиды. Мы станем еще хуже тех, кто нас обидел. Надо смотреть на что-то другое. Посмотрите на отца вашего Авраама и на Сару, родившую вас. Посмотрите на эту глубину, из которой я вас извлек. Посмотрите на смерть Иисуса, откуда я вас поднял. Посмотрите на скалу, Он есть живая скала». Апостол Павел далее писал это так, 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Значит, то, на что мы смотрим, мы отображаемся от этого. Мысленно, на что мы смотрим, надо заставлять волевым решением смотреть на другое, не на то, кто нас обидел и как нас обидели, а на то, кем мы являемся во Христе Иисусе. Что мы носим и что Бог нам пообещал, какую награду за незаслуженные страдания. Псалом 118:5-7. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». Обратите внимание, на что взирать? «Взирая на все заповеди Твои». Нужно смотреть и контролировать. Мы можем и контролировать. Это возможно для всех. Контролировать самого себя, на что мы смотрим, о чем мы думаем. Никогда не думайте о нанесенной вам утрате и обиде. Начинайте думать о том, кто вы в Боге и что вам приготовил Бог. Какое у вас призвание. Продолжайте выполнять ваше призвание. Оставайтесь светом, поднимитесь выше и просите Бога, чтобы Он исцелил ваши раны. Я хочу использовать несколько минут. Мы сейчас будем молиться, хотя я не совсем привел все составляющие, но, как я сказал, будет ли их 6 или 8 или 4, не так важно. Важно, что мы поняли, каким образом избавляться от этого горького корня. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами помолиться именно той молитвой, чтобы мы это делали уже как-то, но я хочу сейчас сделать это совместное отречение от обиды. Мы сейчас будем все вместе. Я буду молиться сам, как для себя и для вас, вашей и моей молитвой, чтобы Господь увидел такое общее церковное покаяние в обиде, где мы будем прощать всех своих обидчиков и где мы будем просить Бога, чтобы Он исцелил нашу рану. Потому что наша обида стоит препятствием к благословению, которое Бог хотел бы нам дать. Кому-то исцеление, кому-то свободу от каких-то страстей, похотей, кому-то благословение, потому что очень многие люди в депрессии, не могут никак, в жизни ничего не ладится, куда ни пойдут, везде все разрушается. И все это обида. Мы продолжаем обижаться и обижаться и обижаться. Поэтому склоним наши головы, наши колени, кому это возможно, и я буду молиться вместе с вами. Глаза закрыты. Сделаем себе тайную комнату. Закрытые глаза – это элемент тайной комнаты. Небесный Отец, говорите громко и четко во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я хочу исповедать, что я прощаю всех моих обидчиков. Я отпускаю мою боль, мою утрату. Прошу Тебя, исцели меня, исцели мои раны, мои эмоции, мое сердце. Освободи меня от боли. Наполни меня Твоим прощением. Я послушался и применил мою волю и мой разум и отверг мою обиду, отверг это зло. Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, в которой пришла обида, которая мучает меня, истязает меня, забирает мое здоровье. Благодарю Тебя за свободу. Я принимаю ее в Твоем Слове. Ты пообещал, если я отпущу мою обиду, Ты отпустишь мои грехи, уберешь их с своих глаз и исцелишь меня. Исцели меня. Я убрал мою обиду. Теперь я в Твоем распоряжении. Да прославится имя Твое. Аминь. А теперь молитесь на языках. Аминь. да будет устранена боль, легиского водокрода Исайхис, да прольется твой бальзам, легиского локройсет, на измученное сердце, да исцелится рана, легиского гроба, легиского локройсет, а в очей балагахабара клобик да плойс, лихара блайс. О, благодать, лебегиском, водокрод, лабальхара, глабегисель, хойсот. Крей, благодалеко, сколфели, гродаль, плейфели, гройсель, хайсот. Да будет брошено это зло в пучину морскую, легиска, водокрод, лебегиска, элизонт. А в очи легиском, водофрак, лабедовлок, исей, калябрайст. Аллилуйя, слава Богу, легиска, водокрод, лабалереги, сойсот. Сей, балекандору, клобаля, гархала, блога, да кробаль, хайзель, хойсот. Да покроет твое исцеление, лебеги холобр клойс, альхеби да пройсет. Да исцелятся раненые сердца. Уф, таглап, егисколь, фелигрод, лебегиском, бедефлейсут. Да будет освобождено наследие твое. Да будет разрушена преграда между тобою и нами. Отче Небесный, во имя Иисуса Христа. Да прольется исцеление Твое, и да дашь Ты народу Твоему познать самого себя в исцелении Твоем. Во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты няймущие болезни, которые стали результатом наших обид. Во имя Иисуса Христа. Да придет это исцеление. Леги хавра клавиды кройсот. Тефло годо крод лаби легис комбода фройсот. А во очи легис камбода кройсот. Да будут наполнены силою Твоею. Силою любви и силою прощения. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Офто грот лаби легис койс. Манда враклайсот. Да обратятся сердца отцов к детям своим. Да обратятся сердца детей к своим отцам. Да обратятся сердца мужей к женам своим, а сердца жен к своим мужьям. Боже мой, да будут исправлены пути народа Твоего пред лицом Твоим. Да будет исправлено мышление его во имя Иисуса Христа. Прославься, возвеличься в народе Твоем, исцеляющей силой Своею. Засветись в этом Иерусалиме, яви свет Твой и правду свою, зажгись горящим светильником, не успокойся до тех пор, пока не исцелишь наших сердец. Слава Тебе, аллилуйя, слава, аллилуйя. А в оч легис камбада флагара белереги солфа да крадла балери долханду изан. Альфа мегалагес майдолу колфер глабеле кребелереги сколфор гламена райсот. Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, лебегис комбада кройсот. Велик Господь, слава Иисусу, леги хал блакада крот лебелереги смайдосот. Слава Иисусу, альфа мегалагес магада кройсель хабра клойсант. Офта гада крадолу береги сольфеду кройсель хада бройсот. Слава Тебе за свободу от этого греха, от этого зла. Слава Тебе за эти разрушенные преграды. И ныне, Господи, мы Твои дети. Мы поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя, славим Тебя. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.